Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Доброе свидетельство работающего христианина.
Откроем Слово Божие и прочитаем несколько стихов. Первое послание Петра, вторая глава. Будем рассматривать стихи с 18 по 25. Мы продолжаем поклоняться. Наши сердца наполнены радостью, любовью ко Христу. Просто поклонение из музыкальной такой вот сферы переходит в сферу изучения. Первое послание Петра, вторая глава, стихи с 18 по 25. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Потому что вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то суди праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Аминь». Мы изучаем первое послание Петра, и я хочу несколько слов сказать о контексте того отрывка, который мы только что прочитали. Приблизительно с середины второй главы, точнее, если сказать, с 11 стиха второй главы и до середины 4 главы, у Петра, в принципе, прослеживается одна мысль. Петр объясняет, как верующим людям, христианам, вести себя в условиях, когда неверующие клевещут их, когда мир злословит церковь. Как жить святым церкви тогда, когда мир подвергает их клевете? И Петр объясняет, как жить в обществе, как христианину быть хорошим гражданином. И об этом мы говорили в прошлый раз, 2 глава, стихи с 13 по 17. Как жить под градом клеветы в обществе, уважать власти и так далее. В сегодняшнем отрывке Петр объясняет, как христианину вести себя с работодателем. В данном случае речь идет о слугах и господах. Далее он будет объяснять, начиная с 3 главы, как христианину, которого злословят, благочестиво жить в семье. Жене с неверующим мужем, мужу с неверующей женой. Вы понимаете, да, вот ход течения посланий. Благочестивая жизнь в обществе, как гражданина. Сегодня благочестивая жизнь христианина, как работника, перед работодателями. В следующий раз благочестивая жизнь в семье, с неверующей женой, с неверующим мужем. Вот ход течения послания. Благочестивая жизнь во всех сферах ее проявления. Итак, будем говорить сегодня о благочестивой жизни работника-христианина, или проповедь я это назвал «Доброе свидетельство работающего христианина». Для того, чтобы лучше нам понять этот текст, который мы только что прочитали, нам необходимо преодолеть грамматический барьер и исторический барьер. Давайте с грамматики начнем. Вот это слово «слуги», обратите внимание, 18 стих, «слуги» — это греческое слово «ойкетай». Данное слово использовалось для обозначения домашних рабов, рабов, которые выполняли домашнюю работу. Такие рабы могли быть и управляющими имением хозяина, и его личными секретарями, и учителями детей хозяина, и поварами, и даже артистами и музыкантами. Петр говорит, слуги используют не греческое слово «дулос», которым обозначали рабов, которые трудились в разных местах, а он использует греческое слово «ойкетай», указывая на домашних рабов, рабов, которые трудились в доме хозяина, в доме господина. Немножко теперь истории, чтобы понять, каково же было положение рабов. Ну, в Римской империи было около 60 миллионов рабов. которые выполняли всю физическую работу. Всю физическую работу выполняли только рабы. Если бы вы увидели, что кто-то землю копает, в то время это обязательно должны были быть рабы. Кто-то что-то несет, кто-то что-то строит и так далее. Это все рабы. Для гражданина Римской империи, который не являлся, естественно, рабом, совершать физический труд, это считалось в той культуре позор. Если какой-то человек совершает какую-то физическую работу, и он не раб, это было стыдно, это было унизительно, это был страшный позор. Вот почему в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 12 стихом, Павел, перечисляя страдания, через которые он проходит, упоминает и такое: «И трудимся, работая своими руками». Это было огромное унижение. Тем более на Павла смотрели неверующие, как на одного из философов, который какую-то вот, значит, философскую идею проповедует о Христе. А уж о том, чтобы римский гражданин, занимающийся риторикой, тот, который говорит, зарабатывает себе на жизнь речами, чтобы он работал, ну это уж было неслыханный позор, неслыханное унижение в то время. Поэтому Павел перечисляет: работаем своими руками, а он был римский гражданин. В глазах мира он был ничтожным человеком, позорным, несчастным, ничего не значащим. Он был каким-то противоречием. Вроде бы учитель, вроде бы римский гражданин, а сам работает. Несмотря на то, что некоторые рабы ценились очень высоко и жили порой лучше, чем некоторые свободные люди, если их хозяин был разумным и милосердным, тем не менее, по римским законам, раб, скорее всего, был не личностью, а вещью, имуществом своего хозяина. Положение рабов было очень бесправным. Хотя некоторые рабы жили неплохо, если их хозяин был милосердным, вообще прав у рабов почти никаких не было. Например, рабы не могли даже вступить в брак, так как это делали свободные. Если раб и рабыня решили жить вместе, хозяин совершенно не уважал их союз и в любое время по своему желанию мог продать рабыню одному человеку, а раба другому, таким образом разорвав их отношения, их союз, совершенно не оглядываясь на их чувства и желания. Также дети, которые рождались от брака, вот от союза двух рабов, они тоже не принадлежали самим рабам. Вот если бы вы были женщиной, рабыней и родили ребенка, то этот ребенок не ваш. И вы знаете, что хозяин в любое время заберет его у вас и продаст, если ему будут нужны деньги, либо обменяет на какую-то вещь, либо, может быть, на какое-то домашнее животное поменяет. Положение рабов было очень унизительным. Они не имели никаких прав. Великий греческий философ Аристотель писал: «По отношению к неодушевленному предмету нельзя питать ни дружбы, ни чувства справедливости, ни по отношению к лошади или быку, ни по отношению к рабу как таковому». А римский писатель и ученый Ваарон делил сельскохозяйственные орудия на три класса: говорящие членораздельно, говорящие нечленораздельно и немые. Говорящие членораздельно – это рабы, говорящие нечленораздельно – это скот, а немые – все остальное. Как видите, лучшие умы того мира ставили рабов ни во что. Аристотель сравнивает рабов с домашними животными, а Ваарон ставит на один уровень с сельскохозяйственными орудиями. Вот к таким бесправным людям пришла евангельская весть. Они жили в таком бесправном положении и находились, и к ним пришла евангельская весть. И в первых церквах бывало так, что более 50% членов были рабами, иногда до 90% членов поместных церквей были рабами. Представьте себе церковь, в которой сплошные рабы. И хозяин их не отпускал, не всегда был готов отпустить на богослужение. У них вообще выходных не было. Поэтому ранняя церковь, как я уже часто повторял, собиралась до восхода солнца и после заката, когда рабочий день еще не начался и когда он уже закончился. Были случаи, когда в церкви пресвитером был раб, а, например, хозяин мог быть его помощником, диаконом или простым членом церкви. Вот такая вот сложилась ситуация. И у рабов возникала серьезная проблема. Как жить после обращения? Должен ли раб подчиняться своему господину, если он свободен во Христе? Стоит ли терпеть грубое отношение со стороны хозяина? Некоторые рабы могли задаваться вопросом, не нужно ли им теперь пытаться уйти от власти своего господина с маленькой буквы, потому что они теперь принадлежат Господу. Кстати, что интересно, Новый Завет нигде даже не намекает на восстание рабов. Представьте, если бы апостолы говорили, вы свободны во Христе, больше не подчиняйтесь своим господам. Представляете, что бы произошло? Наверное, бы возникла гражданская война, и миллионы людей бы погибло. Но апостолы нигде не призывают рабов к восстанию. Везде, во всех посланиях, они призывают с кротостью, смирением выполнять свою ответственность, свою работу, не стремясь каким-то вооруженным путем или незаконным путем к свободе. Конечно, может быть, вы слушаете сейчас и думаете, может быть, это все и актуально было в то время, но сегодня рабства нет. Так, да? Сегодня нет рабов. Я надеюсь, что в нашем зале нет ни одного раба. Но, тем не менее, каким-то образом нам нужно применить это Слово Божие именно к нам. Я как пастырь должен применить этот текст к современной ситуации, к жизни каждого из нас. И, пожалуйста, не спешите считать этот текст устаревшим и непригодным для современных условий. Этот текст во многом применим по отношению к каждому, кто трудится, работает, имеет коллег по работе и имеет начальников, руководство. Очень большое значение этот текст имеет для тех, например, кто служит в армии, где роль начальника, да, столь велика, или находится на какой-нибудь другой государственной службе. Ну, я думаю, этот текст применим ко всякому брату, ко всякой сестре, которые трудятся и имеют руководителя, имеют начальника. Как являть Христа на своем рабочем месте, если твой руководитель жестокий, грубый, неверующий человек? Как вести себя в такой ситуации? Ответы на все эти вопросы дает сегодняшний отрывок, который мы прочитали, текст Священного Писания. Проверим, насколько этот текст учит являть такое свидетельство. Прежде всего, обратимся к 18 стиху. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». Во-первых, для того, чтобы являть доброе свидетельство, работающий христианин должен повиноваться работодателю, независимо от его личных качеств. Доброе свидетельство работающего христианина включает повиновение работодателю, независимо от его личных качеств. Согласно наставлениям Петра, слуги или домашние рабы со страхом перед небесным Господом должны повиноваться земным господам. Причем повиновение следует проявлять не только по отношению к добрым, кротким, но и по отношению к суровым. Так учит Петр. Он говорит, повинуйтесь господам, независимо от того, добрые они, кроткие или суровые. Греческое слово, переведенное как «добрым», происходит от слова «агатос», означающего «добрый на деле», «добрый по своей сути», «нравственно хороший». А слово, переведенное как «кротким», происходит от греческого слова «эпиэйкос», означающего «мягкий», «кроткий», «снисходительный». То есть, если ваш начальник добрый, снисходительный, если о нем можно сказать «агатос», «эпиэйкос», то вы должны ему повиноваться, и это легко. Но Петр на этом не останавливается и продолжает, но и суровым, и он использует греческое слово «сколиос», и это слово означает «кривой», «согнутый». Медицинский термин «сколиоз», означающий искривление позвоночника, происходит как раз от данного слова. Даже если о вашем начальнике нельзя сказать, что он добрый и мягкий, если он нравственно испорченный, если он несправедливый, грубый, жестокий человек, Петр говорит, являйте ему пример Христа, не отвечайте злом на зло, будьте покорны, будьте смиренны, являйте ему Бога, независимо от того, каким человеком является ваш начальник. Доброе свидетельство работающего христианина невозможно без послушания своим руководителям. Хорошо, если кто-то скучает немножечко здесь и не работает, и у вас нет начальника, или вы сами начальник, и над вами нет начальника. Применение можно немножечко расширить, и в принципе его можно расширить, что любой человек, который поставлен Богом, чтобы руководить над вами. Если вы женщина, ваш главный начальник кто? Муж. Почему-то мужчины сказали, голос мужской прозвучал. Но это правда. Если вы женщина, ваш главный начальник муж. Поэтому вы можете сюда тоже сделать это применение, немножко расширить. Вы должны быть послушны своему мужу, независимо, что о нем можно сказать. Он добрый, мягкий или суровый, жесткий, грубый. Вы должны являть ему послушание, независимо от его личных качеств. Когда вас останавливает работник автоинспекции, в какой-то степени он тоже для вас начальник, да? Вы также должны являть ему Христа, независимо от того, представился он вам или нет. И так далее. В общем, везде, где вы сталкиваетесь с людьми, которым вы должны повиноваться им, являть Христа, независимо от их личных качеств. Тот, кто относит себя к последователям Христа, но плохо относится к своим начальникам, либо из-за лени, либо из-за внутреннего противления власти человека, которого они уважают, либо по каким-то другим причинам. Знаете, если вы так делаете, вы позорите Христа. Вы теряете возможность для свидетельства этому человеку. Кстати, если вы молитесь о спасении какого-то человека, который является вашим руководителем, муж неверующий, там, начальник неверующий, да, то вы должны задать себе такой вопрос. А заслужил ли я право свидетельствовать своему начальнику, руководителю? Заслужил ли я право свидетельствовать ему профессиональным исполнением своих обязанностей, кротким поведением, смирением, терпением? Если вы не заслужили такого права, то ваше свидетельство будет только позором для Христа. То есть, если вы известны как плохой работник, непокладистый человек, плохо исполняющий свои обязанности, невежливый, недружелюбный, и вы еще говорите, что вы христианин, то этим вы отталкиваете людей от Христа. Правильно же? Вы этим дискредитируете. Ведь неверующие люди, они не видели Христа. Они не читали о нем в Евангелии так, как мы. Поэтому единственное, где они могут столкнуться с Христом, это в вашем характере. Вы приходите на работу, или вы живете с неверующим мужем, или где угодно, вас останавливает работник милиции, кто угодно, налоговой инспекции. И вот как вы сейчас ведете, называя себя христианином, это их первый опыт столкновения с характером Христа. Как вы думаете, вы точно передаете характер Христа? И здесь мы дальше будем изучать, какие грани характера Христа необходимо передавать. Вот с 21 стиха, обратите внимание, и ниже, Петр пишет, что Христос, будучи злословием, не злословил, то есть Он на зло отвечал добром, да? Он отвечал смирением, кротостью, терпением. Если вы так будете относиться к грубому, жесткому начальнику, руководителю, мужу, тогда вы покажете им Христа. Если вы иначе будете относиться, то вы тогда не покажете Христа, потому что Христос, Он не мститель в своем первом пришествии, да? Вы явите какой-то другой образ, может быть, какой-то феминистки из какого-то фильма или какого-нибудь супергероя из подобной же истории. Но это не Христос, это не Его характер, это не Его поведение. Так что Писание призывает нас повиноваться руководителям. И мы находимся в лучшем положении, чем рабы. По крайней мере, если уж совсем тяжело на работе, вы можете спокойно уволиться, правда? И перейти на другую работу. Если бы раб убежал от своего господина, его бы убили, скорее всего. Обычно это была смертная казнь. Или жестокое избиение, которое приводило к смертной казни. И если он выжил, не умер, как все другие, то он бы еще мог жить, если бы он мог работать. Если бы не мог работать, с ним бы сделали еще что-нибудь ужасное. Так что мы находимся в лучшем положении. И нам повиноваться легче. Сестры, каким бы грубым и жестоким ни был ваш муж, поверьте, вы все-таки не рабыня у него. И если он вас убьет, его посадят в тюрьму. Если бы хозяин убил рабыню свою, ему бы ничего, скорее всего, не было. Это я серьезно говорю, серьезные вещи. Так что ваше положение сегодня перед вашими начальниками гораздо более привилегированное, чем положение рабов перед своими господами. И мотивом для послушания работодателям, начальникам, является не страх перед людьми, не человекоугодничество, не даже стремление получить премию материальную, выгоду или какие-нибудь другие бонусы, мотивом является, что обратить внимание на 18 стих, страх, вы видите это слово, страх. И речь идет о страхе Божьем, о страхе перед Богом. Вообще, я хочу сказать очень удивительную вещь. Иногда я просматриваю учебники истории, вот сейчас покупал учебники своему сыну, иногда какие-то исторические диски я смотрю, книги читаю. И то, что меня удивляет, историки не понимают, в чем успех западной цивилизации. Они задаются вопросом, почему западная цивилизация столь успешна? Почему лучшее искусство там, да? Европа, Америка? Почему там самая высокая производительность труда в мире? Почему там больше прав и свобод? Не понимают. И они пытаются это объяснить как-то. И я сегодня сказал своей супруге, все историки, которые пытаются объяснить успех западной цивилизации, игнорируя влияние церкви, христианства, Евангелия, Нового Завета, реформации, они все обманщики. Так как они неверующие, они все почти это игнорируют. Или если не игнорируют, то не придают этому столь важного значения. Все благословение человечества, которое только есть, принес с собой Новый Завет, новое отношение к труду. Оказывается, христиане ходят на работу не ради денег. Я вас удивляю. Зачем вы ходите на работу? Если вы ходите, чтобы получить зарплату, вы делаете грех. Христиане ходят на работу не ради денег и не ради какого-то положения или уважения людей. Христиане ходят на работу, чтобы прославить Бога в первую очередь. Это истина. И вот этот взгляд, который очень сильно разработан Жаном Кальвином был, и он внедрял это, и он в каком-то смысле является создателем западной цивилизации, и это признают многие историки. Вот этот взгляд и создал западную цивилизацию. Я недавно слушал одного историка, он говорит, я не понимаю, почему после протестантской реформации такой всплеск экономического развития и искусства, развития в искусстве, он не понимает. Он говорит, ну это так. А мы понимаем, потому что истина меняет людей. Истина изменяет человечество. Так что любое общество, в котором работают ради денег или еще ради чего-то, не сможет достичь успеха. Не сможет достичь успеха. Сегодня западная цивилизация, конечно, деградирует, либерализм ее разрушает, но она еще пока пожинает плоды тех устоев, которые принесла реформация с новым отношением к труду. Труд ради страха Божьего, ради славы Божьей. Так что, друзья, самое главное, для чего христианин работает, чтобы прославить Бога. А если еще за это деньги платят, это вообще здорово. Это действительно так. Работа – это цель прославить Бога. И я хочу сказать вам, друзья, вы все являетесь служителем. Каждый работающий христианин должен осознавать себя вы миссионером и проповедником. Вы миссионеры и проповедники. Только ваша миссия не в джунглях Амазонки, и ваша кафедра не в церковных залах. Ваша миссия на рабочем месте, и ваша кафедра на вашем рабочем месте. Как вы там являете Христа, как вы послушны своим начальникам, вот это ваше служение, это измеритель вашего служения. Так что благословит нас Бог исполнять Писание и повиноваться руководителям, работодателям, независимо от их личных качеств. Может быть, кто-то возразит. Если я свободен во Христе, есть такое возражение, если я свободен во Христе, вы читали о свободе во Христе? Да, вы читали, я думаю. Если я свободен во Христе, значит, я обладаю великой свободой. Зачем же мне, обладателю такой великой свободы, повиноваться какому-то человеку? Я во Христе свободен, а этот человек издает какие-то законы, постановления, корпоративные правила, которым хочет меня подчинить. Рассуждающие таким образом просто не понимают, о какой степени свободы говорит Новый Завет. В их рассуждениях не более здравого смысла, чем в действиях того, кто считает себя политически свободным, но отказывается пристегнуться в кресле самолета. Когда Новый Завет говорит о свободе во Христе, он имеет в виду свободу от законнической религии, от человеческих заслуг, от любой формы угодить Богу делами, одеждами, внешними атрибутами. Вот от этого мы свободны. Но эта свобода не имеет никакого отношения
к свободе от законов государства, общества, предприятия, учебного заведения,
не противоречащим Библии.
Это разные степени свободы. Вопрос возникает иногда. Должно ли подчинение быть безоговорочным? В отношениях с коллегами по работе христианин должен обладать покладистым характером. Он не должен быть в числе тех, кто устраивает словесные перепалки со своими руководителями, спорит, не желая быстро подчиняться. Вот вам что-то говорит ваш руководитель, сделайте то. Это как дети непослушные. Легче самому сделать. Их надо убедить, переспорить, им доказать, что это не так. Надеюсь, никто из вас не является таким работником. Вы покладисты, вам сказали, и вы с радостью идете, выполняете ради славы Божьей. Конечно, если вам понятно распоряжение начальника, если оно не противоречит Библии и здравому смыслу. Вот такими Господь желает видеть нас работниками. Кстати, друзья, я как-то вот беседовал с братьями и сестрами, и некоторые из них задались таким вопросом. А сколько человек за свою жизнь я привел ко Христу? И большинство из них печально признали тот факт ни одного. Люди в церкви, они ни одного человека не привели ко Христу. Но можно, конечно, сказать суверенность, избрание, наверное, избранных не было рядом. Можно так говорить и свою ответственность прятать под тайной суверенности. Но это грех. Наша ответственность состоит в том, чтобы свидетельствовать. И одна из причин провала христианского благовестия в жизни многих верующих состоит в том, что они позорят имя Христа на своих рабочих местах. Они позорят имя Христа на своих рабочих местах. Их начальники не знают их, как кротких, смиренных, подчиненных, которые являют характер Христа, стоящего перед Пилатом или висящего на кресте. И можно проводить много евангелизационных кампаний, можно делать что угодно, но если на рабочем месте мы не являем Христа, мы ничего не сделаем. И вы знаете, в первой церкви не было стадионов, не было массовых каких-то инновационных мероприятий, их почти не было, они были очень редки. Но церковь росла с огромной силой, и секрет ее роста состоит в том, по мнению многих историков церкви, что христиане просто жили свято, просто стремились к благочестию, на работе, в повседневной жизни являли Христа. Если вы будете прекрасным работником для ваших руководителей, сила вашего свидетельства будет огромной. Огромной. Это огромная энергия в этом есть. И если вы не будете, вы дискредитируете Христа и Его Святую Церковь настолько, что самый красноречивый проповедник, которого вы пригласите, не поможет. Не поможет. Рабочее место – это ваша кафедра, это ваша миссия. Какой вы проповедник, какой вы там миссионер – это вопрос. Давайте теперь перейдем к рассмотрению стихов с 19 по 25. Доброе свидетельство работающего христианина включает в себя не только повиновение работодателю, не зависящее от его личных качеств, но и готовность переносить несправедливые обвинения.
Несправедливые обвинения. Готовность переносить несправедливые обвинения. Если мы расширяем применение, я напоминаю, это касается любого начальника, это мужа неверующего касается, это касается любого руководителя. Но в узком смысле здесь речь идет о работодателе.
Готовность переносить несправедливые обвинения. Стихи с 19 по 25. И прежде всего, Петр призывает переносить несправедливые обвинения ради угождения Богу. Стих 19-20.
Ну, человек может сказать, а зачем переносить несправедливые обвинения? Чего это ради? Меня унижают, со мной так поступают, а я должна молчать, а я должен проглатывать боль? Ради чего?
И Петр отвечает на этот вопрос. Прежде всего, ради угождения Богу. 19-20. Ибо то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносить скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите это, угодно Богу. Когда христианин переносит несправедливые оскорбления достойно Богу, это, здесь сказано, угодно, в греческом харис. Слово означает благодать, благодарность, превосходство. В данном случае обозначает нечто достойное восхищения и уважения. Смотрите, какая интересная здесь мысль. Цель нашей жизни – прославлять Бога, радовать Его. В тот момент, пишет Петр, когда вы в смирении переносите оскорбления, в смирении, как Христос их переносите. Вспомните Христа перед Пилатом, да? На иудейском суде, на кресте, когда его злословили, а он молился и благословлял. Когда вы ведете себя таким образом, то это угодно Богу. Бог смотрит на вас и восхищается вами в этот момент. Угодно нечто достойное восхищения, уважения, благодать, превосходство. Бог смотрит на вас и восхищается. Если вы в смирении переносите злословие, страдая за правду, а не за свои преступления, здесь в 20 стихе идет уточнение. Если вы, страдая за правду, в смирении переносите злословие, Бог смотрит на вас и восхищается, и говорит, как прекрасен христианин, как прекрасна христианка, это мое дитя, я радуюсь тебе, я восхищаюсь тобой. Вот о чем говорит Петр. Так что, вообще меня это удивляет, как вообще Бог может нами восхищаться? Мы такие грешные, мы такие глупые, мы такие неразумные, как вообще Бог может восхищаться? Джонатан Эдвардс в своей проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога» очень удачно описывает отношение Бога к человеку грешному. Он говорит, представьте, что вы держите в руках червяка или какое-то другое отвратительное животное. Вот так Бог относится к грешному человеку. Он испытывает неприязнь, гнев, раздражение. Это отвратительно для Бога. Наши грехи отвратительны для Него. И даже когда мы спасены, Он видит нас своими детьми. Через благодатную оценку во Христе Он радуется нам, но все же Он осознает наши недостатки в практическом освящении, и быть шедевром для Него, достойным Его восхищения, невозможно. Но вот удивительно, когда мы глотаем боль несправедливых нападок, тогда мы вызываем у Него уважение и вызываем у Него радость и восхищение нами. Это прекрасная возможность послужить той цели, ради которой мы были созданы, стать объектом, на который смотрит Бог и радуется, стать человеком, которого Бог уважает. Знаете, люди спрашивают, ты меня уважаешь? Это, в принципе, не имеет никакого значения. И, скорее всего, если вы будете глотать обиду, вы не будете уважаемы неверующими людьми, так? Но знаете, вы будете уважаемы самим Творцом Вселенной. Творец Вселенной уважает этого человека, потому что он уподобился Христу. Самое прекрасное зрелище – из рода человеческого – это обезображенный, страдающий на кресте Спаситель. Он красив, как никто, ибо он отображает атрибуты Бога, как никто. И также христианин по-человечески отвратительно выглядит. Он глотает обиду. Где твоя гордость? Где твое чувство самоуважения? Он глотает обиду, но в глазах Бога он удивительно красив, потому что он отражает характер Христа, его смирение, Его любовь, Его прощение. Вот чего от нас ожидает Господь. Итак, мы должны переносить несправедливые обвинения ради угождения Богу. Бог уважает тех, кто уподобляется таким образом Христу. И во-вторых, мы должны переносить несправедливые обвинения не только ради угождения Богу, но, как я уже несколько раз повторял эту мысль, ради уподобления Христу. Стихи с 21 по 25. Когда мы переносим несправедливые обвинения, мы похожи на Христа в максимальной степени. Иногда христиане мечтают вступить в брак, быть здоровым, богатым, счастливым, и думают, что тогда я буду отражать Христа. Но Писание говорит, что мы в максимальной степени отобразим Его, когда будем страдать, будем разбиты, немощны. Вот тогда мы действительно Его отображаем в большей степени. Итак, мы готовы переносить несправедливые обвинения не только ради Бога, но и ради уподобления Христу. Стихи с 21 по 25, прочитаем 21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Обратите внимание, призваны. О каком призвании идет речь? Речь идет об эффективном призвании к спасению. Очень часто верующие не готовы к страданиям вообще. Они готовы к благословениям. Они тут же вспоминают Римлянам 8.30. «Ибо тех, кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех оправдал, кого оправдал, тех и прославил». Они думают, если я призван к вечной славе, и это правда. Но точно так же, как мы призваны к вечной славе, эффективным призывом из тьмы в чудный свой свет Бог нас призвал, как сказано в первой главе, точно так же, как Он нас призвал к вечной славе, точно так же, этим же призывом Он призвал нас к страданиям. к страданиям за Христа, ибо вы к тому призваны. Терпеть оскорбление за Христа, за истину, поношение, унижение – это часть христианского призвания. Помните, когда мать сыновей Завидеевых подошла и попросила у Христа прославления, да, по сути говоря, чтобы они сидели в царстве Христа по правую и по левую сторону. Она, по сути, она, конечно, не понимала всех этих богословских деталей, но мы уже можем это так охарактеризовать. Она, по сути, говорила: «Я хочу, чтобы мои дети были призваны тобой, Отцом, к славе». Христос говорит: это невозможно иметь славу, если вы не будете прежде призваны к страданиям. Так он им ответил, да? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Поэтому призвание христианина – это призвание к страданиям и к славе. Если вы не страдаете за Христа, это признак того, что вы не призваны из царства тьмы в царство света, признак неверующего, признак того, что вы не призваны к славе. Нет страданий за истину, нет страданий за Христа – это признак того, что вы не спасены. Хотите узнать, призваны ли вы? Обратите внимание, испытываете ли вы ненависть врагов истины, давление со стороны противников? Если этого нет, то очень опасный симптом. Если все люди будут говорить о вас хорошо, что говорит Господь? Горе. Это горе. Это горе. Это очень странно. Это противоречит всем плотским желаниям нашим, потому что мы думаем, что это счастье. Не так ли? Итак, мы должны переносить страдания, потому что мы к Нему призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Слово «пример» – очень интересное слово. В оригинале буквально означает «написанное под». Данное слово использовалось в греческом языке для обозначения образца письма, которое копировали. В древние времена не было копировальной техники, нельзя было взять письмо или документ и сказать: Татьяне, Татьяна, пожалуйста, копию мне быстренько принеси. Она не принесла бы, потому что не было ксерокс аппаратов. И копировали несколько по-другому письма и документы. Для получения копии на письмо или документ ложили чистый лист и потом воспроизводили оригинал. Понимаете как, да? Конечно, бумага не была такого качества, это ясно. В нашем понимании это вообще, наверное, была бы не бумага. Вот. Но, тем не менее, вот так делали. Просто копию ложили на оригинал и воспроизводили оригинал. И вот именно это слово использует Петр. Он говорит: так же, как копия документа должна в точности отображать оригинал, верующие должны подражать Христу в страданиях, следовать по Его следам. Если бы эти слова были написаны в наше время, наверное, было другое было бы сравнение, да, с копировальной техникой какой-то. Мы должны быть ксерокопией Христа. Очень просто. Но как Он шел по пути страданий, так и копия должна идти по такому же пути. Не так ли, да? Мы призваны к этому, потому что Христос страдал. 22 стих. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». В этом стихе Петр цитирует пророка Исаию 53:9. Исаия 53:9. И этой цитатой он подчеркивает, что Христос переносил несправедливые страдания, потому что никогда не грешил ни словом, ни делом. Он еще раз напоминает вам, страдания должны быть несправедливые. Христос приносил несправедливые страдания, и вы, как Его копия, должны переносить несправедливые страдания. Это часть христианского призвания. 23 стих. «Будучи злословием, Он не злословил, взаимно страдая не урожал, но предал то судьи праведному». Еще раз Петр говорит, он страдал несправедливо, не отвечал злом на зло, злословием на злословие, страдал несправедливо и не угрожал в страданиях, но предоставил все праведному судьи. Это кто? Бог. В руки Бога предоставил отмщение и наведение справедливости в его деле, в деле несправедливого осуждения перед Пилатом. Когда мы в глубоком смирении переносим несправедливые страдания ради уподобления Христу, мы показываем коллегам по работе такое, чего они нигде больше не увидят. Мы показываем им восхитительный характер Христа. Восхитительный характер Христа. И в страданиях мы его являем в максимальной степени. Преодоление несправедливых страданий – лучшая возможность продемонстрировать миру такие прекрасные грани характера Христа, как смирение, прощение, терпение, любовь к врагам. Петр говорит: вы призваны страдать, как страдал Христос. Христос – ваш пример. Но дабы никто не подумал, что Христос пострадал только, чтобы оставить нам пример, в 24 и 25 стихе Петр указывает на более глубокий смысл его страданий. 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Здесь Петр говорит, Иисус Христос не только великий пример, цель его страданий не только в том, чтобы показать вам пример и научить вас смиренно стоять перед теми, кто на вас нападает. Цель его страдания не только в этом, цель его страдания и в том, чтобы искупить вас. Цель его страдания не только пример, но и искупление. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы исцелились его ранами. Здесь речь идет не о физическом исцелении. Смотрите, харизматики говорят, приводят этот текст, и говорят, ранами его вы исцелились. То есть они говорят, если Христос вас искупил, вы не должны болеть. Вопрос, принесло ли искупление Христа победу над болезнями? Да или нет? Да и нет. Сейчас объясню. Нет. Почему сначала? Искупление, совершенное Христом на кресте, принесло искупление и от греха, и от болезней. Когда мы получаем спасение, мы получаем искупление от греха, но еще не получаем заработанное им искупление от болезней. Заработанное им искупление от болезней мы получаем в момент прославления. Понятно, да? В Римлянам 8 главе сказано, что мы ожидаем искупление плоти нашей. То есть искупление, заработанное Христом для нашего духовного естества, мы уже не ожидаем, мы получили. А искупление, заработанное им на том же кресте для нашей плоти, мы еще ждем, мы еще не получили. Поэтому болеем и умрем. Но когда мы воскреснем, мы получим искупление в полноте. И в Откровении сказано, больше не будет болезней, и смерти, и слез. Харизматики просто торопятся. У них нет терпения подождать воскресения. Они хотят, чтобы было сейчас. Но все великие харизматические лидеры, которые в это верили, все умерли от болезни. Они говорят, они не от болезни умерли, а от старости. Я говорю, от старости не умирают. Ну нет такого заключения. Умер от старости. Умирают от болезни. Поэтому они верили в это, они проповедовали, что пришло искупление, а сами умерли и своей смертью сказали, что их учение ложное. Итак, Христос умер не только для того, чтобы дать нам пример, но чтобы и искупить нас, и не только чтобы искупить, но еще и 25 стих, чтобы стать нашим пастырем и блюстителем. «Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Цель искупления не только в примере, не только в заместительной жертве, цель страдания Христа не только в примере, не только в искуплении, но и в том, чтобы он стал нашим пастырем и блюстителем. Наша жизнь до обращения написана, вы были как овцы блуждающие, заблудшие овцы. Представьте себе овцу, которая потерялась, без пастырского попечения осталась. Что с ней? Ее шерсть не стрижена, там в ней развиваются бактерии, инфекции, личинки. Она плохо питается, бока впалые, скорее всего. У нее с употреблением жидкости проблема, потому что овцы, они же не могут сами пить. Если ручей очень быстро, она боится шума. Вот, ей нужно загородить, возле воды будет стоять, но шума боится и не напьется. Ей нужно, чтобы пастырь водил к водам тихим, там как-то, или загородил, сделал заводь, или повел к спокойной воде. В общем, овцы блуждающие – это беда. Это легкая добыча для любого животного. У овцы нет никакой способности обороняться. У нее нет каких-то там клыков огромных или рогов огромных, и нет характера такого темпераментного. Это просто беззащитная еда для любого хищника, практически для любого. Вот кто мы были. Блуждали во тьме, но возвратились к пастырю, написано, и блюстителю, греческое епископос, буквально надзирателю, надсмотрщику, стражнику. Теперь у нас есть пастырь, тот, кто нас любит, о нас заботится, и блюститель, тот, кто смотрит за нами, надзирает за нами. Это богословское основание. По сути, вот стихи с 21 по 25, библейское богословское основание благочестивого поведения перед начальниками. Вот почему мы должны вести себя так кротко, смиренно, глотая обиду. Потому что наш пастырь и блюститель прошел таким путем. Потому что он наш великий пример. Благословит нас Господь на своем рабочем месте быть миссионером и проповедником истины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!